«Арзамас» представляет курс Кирилла Борисова «Что такое экономический рост?» Эпизод 3. Почему много нефти – это не всегда хорошо.
Сейчас мы с вами поговорим о роли природных ресурсов, о том, как природные ресурсы влияют на экономический рост. Ну вот в прежние времена основными факторами производства были труд и природные ресурсы. И именно природные богатства определяли, в какой степени страна богатая или бедная. В этой табличке мы видим, что в конце 17 века доля земли составляла 64% национального богатства в Англии. В конце 18 века – 55%, а во второй половине 20 века – только 3%. То есть такое впечатление, что роль земли как таковой, она уменьшилась в экономической жизни страны. До конца XIX века природные богатства оказывали очень положительное влияние на экономический рост. Именно те страны, где было много земли, были самыми богатыми. В конце XIX века такие страны, как США, Канада и даже Аргентина, обладали тем замечательным свойством, что средняя заработная плата там была выше, чем в Европе. И даже в Аргентине зарплата была выше, чем в континентальной Европе, ну и соизмеримой со средней заработной платой в Англии. Почему так было? Так было потому, что там было много земли. Туда приезжали колонисты, было много земли, можно было привлекать большое количество труда. Этот труд притягивал капитал, и страны бурно экономически развивались. Многие экономисты считают, что промышленная революция началась в Англии именно потому, что Англия в каком-то смысле была богата природными ресурсами, необходимыми для промышленной революции. А именно, там был уголь, там были залежи железной руды, и это создало предпосылки для экономического роста. Казалось бы, все правильно и разумно. Однако с конца XIX века картинка немножечко стала не такой простой, как можно подумать. И даже раньше страны, богатые природными ресурсами, оказывались не такими успешными, как можно было бы подумать. Ярким примером является Испания. Когда Испания стала мировой державой с огромным количеством колоний, где они добывали огромное количество золота и серебра, казалось бы, это золото и серебро сделает Испанию богатой страной и быстро развивающиеся. Однако получилось совсем не так. Мы прекрасно знаем, что это золото и серебро, которые добывали в колониях испанских, радости испанцам не прибавило. В конце концов, к XIX веку Испания стала одной из самых слаборазвитых стран Европы. Другой пример уже из современности. Вот в 1973 году случилась война между арабскими странами и Израилем. И в результате этой войны арабские страны наложили эмбарго на поставку нефти в некоторые страны, и в результате цены на нефть очень выросли. К чему должно было бы это привести с точки зрения здравого смысла? Мы могли бы ожидать, что эти самые нефтедобывающие страны станут богатыми и станут развиваться гораздо быстрее, чем другие страны. А получилось все наоборот. После того, как цены на нефть выросли, ВВП на душу населения во многих нефтедобывающих странах просто-напросто упал. В других развивающихся странах, которые были бедными в смысле природных ресурсов, экономический рост составил примерно 2% в год, а вот в этих самых нефтедобывающих странах он оказался просто-напросто отрицательным. И экономисты даже придумали такое понятие – проклятие природных ресурсов или ресурсное проклятие. Нигерия тоже страна, которая очень богата природными ресурсами, а именно нефтью. И что же мы видим? А ничего хорошего. Страна развивается очень медленно, не говоря о том, что там постоянно идет гражданская война. Есть опасения, что мы тоже, я имею в виду Россию, являемся примером страны, которой природное богатство счастья не приносит. Но давайте подумаем, почему так происходит. Здесь можно дать много разных объяснений по этому поводу. К сожалению, единого мнения экономисты не выработали, и поэтому я приведу много разных объяснений этого самого ресурсного проклятия. Ну, первая причина выглядит очень простой. И первое объяснение состоит в следующем. Вот ежели на вас постоянно капает золотой дождь, вы ничего не делаете, то зачем вам работать? То есть это, безусловно, понижает стимулы к труду самым естественным образом. Ибо, как мы помним, не только выпуск продукции на душу населения, не только уровень потребления, но и свободное время является благом. И поэтому от того, что у нас много природных богатств, мы начинаем работать чуточку меньше и чуточку менее интенсивно. Экономический рост очень сильно зависит от экономической политики правительства. И очень часто так бывает, что внезапно свалившиеся природные богатства очень плохо влияют на эту самую экономическую политику правительства. Дело в том, что правители, они обычно не склонны осознавать тот факт, что эти природные богатства приносят только временные доходы. Они думают, что так будет вечно. И поэтому они начинают проводить ту или иную неразумную экономическую политику. Это касается не только нас. В 70-80-е годы, когда цены на нефть резко возросли, правительство Венесуэлы проводило политику не самую разумную. За несколько лет внешний долг страны увеличился в 9 раз. Государственный сектор разбух до невообразимых размеров. И к чему это привело? Темп роста венесуэльской экономики стал просто-напросто отрицательным. Еще одно объяснение – так называемая голландская болезнь. Дело в том, что когда к нам притекает много нефти долларов, они становятся дешевыми, а рубль становится дорогим. А раз рубль становится дорогим, то по отношению к иностранным товарам все, что мы производим, становится дорогим. Ибо зарплату надо платить в рублях. Покупать внутри страны ресурсы приходится в рублях. А поскольку рубль дорогой, то в долларах наша продукция оказывается тоже очень дорогой и неконкурентоспособной. Почему она голландская? Потому что примером является Голландия. Где-то в конце 50-х годов на шельфе Северного моря, недалеко от Голландии, обнаружили большое количество запасов нефти. Опять-таки нефтяной дождь пролился на Нидерланды. И в результате гульден, а в те времена национальной валютой Нидерландов был гульден, подорожал. А что получилось? Получилось так, что многие секторы промышленности нидерландской стали просто-напросто неконкурентоспособны. Так? И произошло то, что называется деиндустриализацией. Голландия производила много нефти, газа, она развивала сектор услуг, а некоторые секторы экономики, которые могли бы обеспечить долгосрочный экономический рост и технический прогресс, перестали развиваться. Дело в том, что голландской болезнью болеют не только слаборазвитые страны. Голландская болезнь наблюдалась и в Великобритании, когда нашли нефть в Северном море, и даже Норвегия, казалось бы, очень благополучная страна, она тоже в какой-то степени была подвержена этой самой голландской болезнью. Здесь возникает вопрос, а страдаем ли голландской болезнью мы, я имею в виду Россию? Еще 7-8 лет назад исследования показывали, да нет, вроде не страдаем. А вот как только кризис наступил, как только резко упали цены на нефть, возникло впечатление, что у нас тоже голландская болезнь действительно имела место быть и, быть может, не скоро кончится. Рубль был долгое время слишком крепким и слишком хорошо мы жили, прошу прощения. И многие секторы экономики не развивались, потому что они были просто-напросто неконкурентоспособны. И сейчас, когда цена на нефть упала, мы видим, что импортозамещение идет не такими быстрыми темпами, как нам всем бы хотелось. Еще одна причина, я бы сказал, политэкономическая. И называется она борьба за ренту. В чем же тут дело? Дело в том, что природные богатства – это вещь, которая совсем близко от нас. Для того, чтобы извлечь природные богатства в больших количествах, не нужно много трудиться. И если у нас их много, то возникает соблазн именно их и добывать. А внутри страны это приводит к тому, что многие люди, которые могли бы трудиться и направлять свою энергию на что-то полезное, начинают тратить свою энергию на то, чтобы получить доступ к природным ресурсам. И когда очень много разных людей и много разных групп стремится получить доступ к этим самым природным ресурсам, то возникает напряженность социальная, политическая, и, безусловно, это замедляет экономический рост. Ну, мы это видим на примере уже упоминавшейся Нигерии. Та же самая история была в Судане, когда на юге Судана обнаружили большое количество нефти, там началась гражданская война, и в результате Судан развалился. Тот же самый пример представляет собой Сьерра-Леона, которая оказалась богатой алмазами. То есть природные богатства ведут к политической нестабильности, к социальной нестабильности и даже к гражданским войнам. Но вот здесь я бы хотел сказать, что не все так плохо и есть примеры положительные. Одним из удивительнейших примеров положительных является страна Ботсвана. Она, с одной стороны, обладает тем замечательным свойством, что она богата алмазами, и казалось бы, что там есть все основания для этого самого проклятия. Однако все не так. Страна развивается очень хорошо, и за последние 50 лет она растет темпами роста более 5% в год. Это одно из экономических чудес. Сейчас Ботсвана является страной, которая по уровню ВВП на душу населения богаче Сербии или Черногории и недалеко отстает от России. Так почему же Ботсвана не страдает этой самой болезнью под названием проклятие природных ресурсов? Конечно же, мы однозначного ответа на этот вопрос дать не можем, но есть гипотеза, и эта гипотеза состоит в том, что в Ботсване по непонятным для нас причинам хорошо функционируют институты. Напомню вам, что институты – эти правила игры. И сейчас многие экономисты считают, что проблема проклятия – это не проблема ресурсов, это проблема с институтами. Если институты слабые, то природные ресурсы приводят к неприятностям для экономического роста. А если институты сильные и хорошо работающие, то природные ресурсы только помогают экономическому росту страны. И еще одна причина, по которой природные ресурсы могут оказывать отрицательное воздействие на экономический рост. Дело в том, что иногда правительства, на которые сваливается золотой дождь или нефтяной дождь, просто забывают проводить реформы, которые необходимо проводить. Ну, в качестве примера мы можем вспомнить Советский Союз в 60-е годы. Все прекрасно понимали, что нужно проводить экономические реформы, и вдруг произошло что? Открылись большие месторождения нефти в Западной Сибири. Стало возможным эту нефть продавать на Запад, стало возможным получать какие-то доходы от продажи этой нефти, и реформы затормозились. Безусловно, это касается не только нас, такого типа эффекта имеет место и в других странах. Ну и последняя причина, тоже очень важная, по которой природные ресурсы оказывают такое негативное воздействие на экономический рост. Дело в том, что цены на природные ресурсы, они очень изменчивы. То они больше, то они меньше. Так, что получается? В результате получается, что наше благополучие в значительной степени зависит не от того, как мы трудимся, а от того, скачут ли цены в ту или иную сторону. Мы живем в стране, где все знают цену на нефть. То есть мы прекрасно понимаем, что наше благополучие зависит не от того, как мы трудимся, а от того, какова цена на нефть. Если все зависит от цены на нефть, то зачем же нам работать и трудиться? И более того, есть опасение, что эта самая волатильность цен на природные ресурсы, она оказывает влияние не только на экономический рост, но и на другие стороны нашей жизни. Если все в нашей жизни зависит от цен на нефть, то спрашивается, зачем, например, нам нужна демократия? Она нам просто не нужна, ибо от наших действий ничего не зависит. Все зависит от цен на нефть. И даже спрос на демократию может уменьшиться из-за того, что цены на природные ресурсы так изменчивы.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.